Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Ибн Хальдун, часть вторая.
Да. Напоминать будем зрителям?
Чуть-чуть.
Итак, Ибн Хальдун, фазы существования цивилизации. Первая фаза – фаза победы. В город входят победители. Город взят штурмом и в результате переворота. В общем, кто-то врывается в город и начинает выстраивать свою жизнь. Мы сломали стены, мы сожгли полгорода, у нас потрясающая эйфория, мы победители, город наш. Все те, кто нас обижал, мучил и терзал, повержены, убиты, порабощены, наказаны. Мы начинаем праздновать победу.
Мы будем жить теперь по-новому.
Мы будем жить теперь по-новому. Потрясающее единение правителя, его окружения и народа. Первая фаза – фаза победы, фаза эйфории. Вторая фаза – фаза владычества. Я пользовался примером, как мы с тобой ворвались в Трою, и ты стал новым царем Трои, живешь во дворце Приама, всех мы их там перебили, понятное дело.
Ждем прихода свежего Агамемнона. Надо готовиться.
Надо готовиться. Дарийцы прискочат. Вот.
Порядок наведут.
Лошадисты, значит, свирепые, белокурые. А у нас стена разломана, ров засыпан, корабли к нам торговые не приплывают, мы в политической изоляции, все от нас шарахаются. Вот. И ты, как новый царь Трои, вот, смотришь на своих боевых соратников, которые вольготно живут во своих дворцах, и понимаешь, что с этими товарищами надо что-то делать. У них свои программы, свои идеи, у них свои ночные шептуны.
И ты уже для них какой-то не такой.
Да, и происходят некие ревности, вот, он перестал с нами общаться, он зазнался. А ты их… Ну, в общем, происходит постепенное отдаление и, по возможности, уничтожение твоих
замечательных людей.
Да, твоих прежних соратников. Владыка убирает своих друзей и отчасти, может быть, и родственников, потому что владыке нужны слуги. Это пишет Ибн Хальдун. Ну, под слугами я имею в виду высокопрофессиональных, технократически настроенных специалистов, абсолютно лояльных, может быть, не очень принципиальных, которые заняты, может быть, это из покоренных нами народов, кто-то там выползает и говорит: я знаю, что нужно делать с этой горой, там внутри серебро, для этого нам необходимо, и он нам предлагает некий проект добычи этого самого серебра.
Стартап.
Стартап, совершенно верно. А кого мы кинем с тобой на эту стройку? Кого мы с тобой кинем на добычу золота, серебра, кто нам будет каналы рыть, кто нам будет… Мы должны отмобилизовать общество. Общество, которое из побежденных, которые выползли…
устремляется в светлое будущее.
Которые выползли из своих подвалов, где они там притаились, переживая наш триумф. И в то же время мы должны привести в чувство и свое замечательное племя, свой народ или там группу племен, которых мы привели к победе. Вот. Мы должны им объяснить, что не только лихостью пробавляется джигит, но еще и трудом, так или иначе. И мы с тобой начинаем общество приводить в чувство, и для один из элементов приведения народа в чувство – это отдаление владыки, превращение его в сына бога или в бога, или в бога какую-то замену. Вот. То есть у нас идет борьба за власть, вот. Владыка обычно побеждает, замена элиты энтузиастической на элиту технократическую, замена принципов на эффективность, ну, в общем, вот такой вот процесс. Нам необходимо готовиться к вторжению конкурентов, поэтому мы строим оружейные фабрики, ну там мастерские, мы обучаем уже вперемешку и бывших, и нынешних хозяев жизни военному делу. Александр Македонский 30 тысяч человек персов молодых изловил, и из 10 тысяч он решил, так сказать, сделать образцовую фалангу, чтобы даже греки присвистнули, как персы могут ловко…
Кремлевский полк.
Да, совершенно верно. Вот. Необходимо сколачивать народ и формировать некую новую, новое единство. Ну, если мы вспомнили про Александра Македонского, то Александр Македонского был план абсолютного биологического слияния персов и греков. Он, в конце концов, так сказать, тысячи своих соратников насильно поженил на персидских женщинах, чтобы, угу, значит, вот получилось…
Улучшить породу.
Чтобы у бога императора появилась достойная, так сказать, паства. Не греки и персы, которые точат зубы друг, угу, на друга, а новое, метисированное, а туда еще, конечно, вавилонян, а куда без армян. Ну, то есть, вот мы должны создать некое новое, новую этническую общность, которая живет без особых своих этих традиций, потому что одни едят козлов, а другие козлов не едят козлов, одни в проточной воде моются, а для вторых на проточную воду даже смотреть грех, а надо только из стоялой воды. Этак мы с ума сойдем, этак мы так ничего не построим. Как мы построим школы для в городе, где 8 человек, а одни должны в этот день, так сказать, лежать лицом вниз, укрывшись, вот, и хвалить Бога, а другие в этот день должны плясать вокруг костров и бросать путников туда, забредших. Ну, то есть, вот такие вот, да, у нас вот персонажи. Есть албаны, есть, допустим, там иудеи. Вот как нам запихнуть их в одну, так сказать, школу?
Ну, надо для этого сознать. Создать наднациональную общность.
Да.
Советский народ.
Ну, не обязательно советский народ. Можно.
Я как пример.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я глазки отвожу в притворной стыдливости и непонимании. Конечно, да. Ни одна попытка удачная не получилась, как я считаю. Вот. Но тем не менее, я думаю, что эксперименты, они сейчас затихли, но они снова вспыхнут. Мы еще увидим. Понимаешь, ну, вот я пример. Извини, что вот я на фоне нового царя Троя привожу себя в пример.
Вот. Какой цинизм.
Да. Только в Советском Союзе шотландский инженер мог познакомиться с, так сказать, с мамой моей, которая наполовину камчедалка, с мордовской примесью, с немецкой примесью. И я родился в Белоруссии, в городе Могилеве, где фирма отца строила комбинат химволокна, который до сих пор, я так уверен, выдает химволокно. Я не знаю, что это такое, вот, понимаешь? Вот, и вот появился я. Меня сфотографировали, когда мне было полгода, и я украшал въезд в город Могилев. Вот, было написано «Счастливое советское детство» на русском языке и на белорусском языке.
Так.
Вот, мои красные от диатеза щеки советская власть выдавала за уверенный румянец. Моя бабушка со смехом говорила, что этим фото советская власть предупреждала иностранных специалистов, что их может ждать. Я как бы предупреждал. Но моя бабушка, она ко мне относилась, естественно.
С легкой иронией.
С легкой иронией, да. Поэтому настояла, чтобы меня назвали Джон, как бы определяя мою судьбу. Угу. Ну так вот, и у нас с тобой, мы с тобой расстались на начале третьей фазы. Вот. У нас с тобой фаза мобилизации, все построено, стены залатаны, катапульты мы выкатили, к нам кто-то сунулся, получил.
По сусалам,
да.
Мы отбились, опять герои.
Мы отбились в единой фаланге.
Бог на нашей стороне.
Да, мы единой.
Благодаря этому.
Да. Мы единой фалангой. Там это в руке его копье и кнут. Скажите, как его зовут? Га-мэ-нан.
Общем... А фаланга из персов себя как-нибудь показала? Нет?
Они потом, ну, в общем, да. Потому что потом у нас начнется война диадохов. Вот, который потом будет войны эпигонов, вот, там это вот у нас Александр умирает в IV веке, и добротные, так сказать, 100 лет, на самом деле даже чуть больше, просто Рим пришел. Вот, а так бы они бы резались бы там направо и налево.
А в чем загадка фаланги? Строем ходить или в чем там? Чему учили?
Фаланги, ну хорошо, поговорим о фалангах. Тут я отчасти специалист. Я специалист по поздней македонской фаланге. Тут я могу сказать.
Фаланга – это по-русски бревно?
Ну, допустим, да. Фаланга, первоначальная гоплитская фаланга, вот, это просто превращение демоса, ну, то есть вот обычных общинников, угу, на некоторое время, на время сражения, в прежнюю архаическую аристократию. То есть уровень развития экономики позволял греческим городам вооружить почти всех свободных граждан, ну, значительную часть свободных граждан, так, как раньше наряжались только цари и их ближайшие родственники.
Дорого.
Ну, паноплия, то есть вот полная гоплитская, ну, давай назовем, сбруя там, со щитом, там, со шлемом.
Поножи, кираса.
Поножи, кираса, на спине тоже кираса, копье, меч. Потом, значит, попробовали это облегчить, и там от бронзовой кирасы попробовали перейти на полотняную, из Египта там привозили некие образцы. Ну, в общем, это все весело талант. То есть 26 килограмм.
Тяжёлое.
Вот такого человека, используя тогдашнее двухметровое, ну, 2-2,5 метра копье, гоплитское копье, убить было затруднительно. Угу. Вот, две, значит, колбасы сталкивались со страшным грохотом, значит, в экстатическом состоянии под завывание шаманов, свиристелки, и бубны, и, так сказать, кимвалы, они сталкивались. И обычно стандартная ситуация была то, что был усилен правый фланг, угу, вот, и начинался этот вот танец, этот хоровод. Вот. По часовой или против часовой, то есть вот
кто кого куда загнет.
Кто кого загнет, это армрестлинг.
Да, да.
Вот. Обычно, если не происходило какого-то специализированного побоища по итогам сражения.
Никого и не убивали.
Нет, ну убивали, конечно, но исчислялось это, ну, десятками. Когда сталкиваются несколько тысяч. Вот. Люди, конечно, помирали от ран потом, но если мы говорим, чтобы вот кого...
да, да, да.
Фаланга меняется постепенно, постепенно, постепенно. У нас с тобой в конце, ну, ближе к концу IV века, афинское командование начинает активно использовать плитастов. Это не прежняя легкая пехота, а уже гораздо более, так сказать, опасная. И вот тут начинается закат классической, как я считаю, закат классической гоплитской фаланги, появляется македонская фаланга, немного отличающаяся от классической греческой фаланги. Ну, потому что вместо двухметрового копья возникает копье, которое в 2-3 раза длиннее.
Для задних рядов, да?
Для нескольких рядов, ну, 5 рядов. Угу. Вот, плюс одно. Четвертый ряд держит свое, третий ряд держит свое и так далее. То есть, если раньше гоплитская фаланга твое копье, копье твоего заднего товарища, ну, может быть, с третьего ряда что-то здесь. Ну, в общем, не так, чтобы ежик, то македонская фаланга, и это уже это просто страшно. Потому что все это, ну, там, в зависимости от времени, конечно, да, но если мы говорим про позднюю македонскую фалангу, вот то, что Филипп V предпринял реформу фаланги, это накануне второй, когда уже Рим налез, и там уже просто Филипп V был уже доведен до некого, ну, не отчаяния, но, в общем, до необходимости ее реформировать, он в два раза уплотнил фалангу, то есть там стало в два раза больше людей при общем сохранении длины. Вот. Так что получалось, что в центре фаланги, фалангиты, они практически были безоружные, и солдат македонской армии, у него маленький щит, и маленький у него меч. Его задача – вложить свои килограммы в удар фаланги. Понятно, да? Или не очень, Дим?
Ну, они выбегали и строили, что я понять не могу. Вот построилась шеренга, опустили копья, вот копья вперед торчат, у задних копья еще длиннее.
А вот теперь мы, дадим копье, да, и в два раза уплотним фалангу. То есть, ну, еще больше копий станет, она станет тяжелее, если она с разбега в тебя…
Они бежали или быстро шли? Что они делали?
Ну, все по-разному, в зависимости от ситуации, но, в принципе, все прекрасно понимали, что стоя никто атаки не ждал, люди, естественно, бежали, шли или бежали навстречу, насколько это было возможно. Ну вот, потому что если ты будешь стоять и в тебя будут тыкаться, это одно, необходимо гасить импульс. Угу. Атакующий.
Ну а там уперлись и давай тыкать уже друг в друга, да?
Ну да.
А эти под копья залезали, поджилки резали.
Это некоторая выдумка, потому что тебя там затопчут на момент его выползания. Ну, попытки были, конечно. Ну, это так, это в Алатристе показали, там показали терции.
Да.
Это немножечко другая история, потому что позднемакедонская фаланга – это просто стена из… Вот просто стена из этих жал.
Угу.
Вот, когда одно дело, когда на тебя было, вот мы с тобой там в Манипуле, в Римляне стоим, и у нас эта вот фигня синхронно движется, и вот мы видим, как опускаются вот раз, два, три, четыре, пять, и они длиннющие там эти сарисы-то, и они начинают вот это вот, так сказать, завораживающий танец. Когда там и Полибий, и там другие описывали, собственно говоря, впечатление римлян, ну вот, римляне несколько раз сталкивались с македонской фалангой, не только в Македонии, естественно, вот, но когда вот киноскефалы, это вот та битва, которой я вроде как бы занимался, вот там вот, в общем, римляне выиграли, ну, не то что некоторым чудом, но, в общем, да,
повезло.
Повезло. Да. При Пидне, это последняя, так сказать, битва, это Третья Македонская война, когда они Персея разбили, последнего македонского царя, фаланга не всегда шла, македонская фаланга не всегда, со времен Эпаминонда уже, то есть со времен Беотийской реформы, фаланга не всегда шла вот цельной колбасой, вот такой вот палкой. Фаланги, вот при Эпаминонд уже, вот, когда мы говорим косой строй, клин, вот левый фланг усилен.
Угу.
И вот, вот так вот, да? То есть вот он шел вот таким вот клином.
Свиньей.
Свинья, когда, ну, мы привыкли, там, свинья как будто по центру, и мы их там рассекаем. А здесь один вот такой вот фланг усилен, и эти вот они слегка отстают. Ослабленный центр и правый фланг.
Угу.
И задача Эпаминонда была. Эпаминонд же был учеником пифагорейской выучки, его же пифагорейцы учили, и была известная пифагорейская оппозиция, все хорошее на правой стороне, а смерть на левой стороне. И никто меня не убедит, что Эпаминонд этого не знал, потому что для стандартной греческой фаланги правый фланг, только на правом фланге командующий был. Если ты хотел убить спартанского царя, ты должен бить по правому флангу, он 100% там, ему больше и места нигде нет. Ну вот, естественно, что левый фланг Эпаминонда – это правый фланг. Он бил лучшими по лучшим. И вот вместо вот этого вот причудливого танца с разворотами часовыми происходил вот это, ну если мы говорим про лектры, потому что в Мантинее там ситуация немножечко другая была, ну вот первое, 371 год. Когда биотийцы, ну, абсолютные колхозники, просто ну, абсолютно…
Будучи правильно построенными.
Замотивированными всеми возможными, так сказать, способами. Вот. И вот они вот… Мы с тобой спартиаты, мы с тобой стоим в стандартной спартанской фаланге. Вот у нас там правый фланг, по нему бьет вот этот вот клин в 50, там, в 48 рядов. Глубиной, и начинается обхват, ну там кочерга.
Да, 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 да.
Вот. И там, значит, опа, а нам куда деваться? Та-то биотийская, так сказать, часть, она сознательно немножко отстает. То есть мы должны, вот мы с тобой стоим в центре или на левом фланге, мы с тобой спартиаты. Мы должны бежать их убивать, этих биотийцев впереди.
Строй сломается.
Сломается. И мы торчим, ждем, а та-то правый фланг Эпаминонда, он не спешит, Потому что на левом-то, так сказать, упомянут, да все хорошо.
Толково придумано.
Вот это вот косой строй. Ну, собственно говоря, Фридрих Великий использовал тоже косой строй, ну, при господстве линейной тактики. Вот. Потому что мы скованы дисциплиной, уставом, правилами, мы торчим. В это время нашего царя, там, Калиамброта какого-нибудь, так сказать, на пике поднимают. А мы так. Эге. Вот. Поэтому что там еще про фалангу? А, по поводу уплотнения, Филипп решил, просто у него большое количество людей, у которых вот он просто наловил по ущельям. Ну, мобилизация, тотальная мобилизация, потому что Тит Квинций, вот, он римский командующий, он дал понять, что шутить не будет. И, собственно говоря, македонскую проблему он, Тит Квинций Фламинин, он, ну или Фламиний, вот, он решил, так сказать, у него приказ. Вот, и Филипп V предпринял вот эту вот отчаянную, так сказать, доп-мобилизацию. Ну вот пришли люди к нему, надо их использовать. Как их можно использовать? Не то, что они там не обученные, ну, в общем, вот какие-то они такие, вот, непрофессиональные вояки. Значит, надо их запихнуть в фалангу, чтобы они тоже держали какую-то палку с наконечником длинным. Это можете, это можете. А чтобы они не блудили туда-сюда, их необходимо скомпоновать. И там на пространстве в 1,5 квадратных метра два человека стояло. Щит, поэтому какой там щит? Ну, смешно.
Да.
Вот. Мечи никогда в Македонии, да и в Риме тоже. Ну, в общем, это меч это так, оружие вспомогательное. И...
Как ножик.
У спартанцев просто как ножик. Спартанцы гордились, что у них самые короткие мечи в Элладе.
Подойди поближе.
Да, да, да. Ну и вот это все замечательно, это страшно, удар сильный, удар весовой и все прочее. Но стоит фаланге нарушить строй так или иначе, ну, разбрестись на некоторое время, как вот эти центровые фалангиты, это просто добыча. Просто добыча. И после Пидны, после последнего сражения, которое македонцы дали римлянам, у нас у костра сидит пацан вместе с солдатиками римскими. Ну, солдаты ругают своего командующего Эмилия Павла, потому что он жесткий, скупой, ну, в общем, не очень они его любят.
Да.
Вот. И мальчуган молча встает и уходит в ночь. А возвращается весь в кровище. Он ловил и резал македонян, потому что ему за папу было обидно. Вот. Этот мальчуган в будущем станет покорителем Карфагена, Сципион Эмилиан Африканский младший. Тончайший, звонкий, лиричный, бесконечно прекрасный римский интеллигент, ну, 2 века до нашей эры здесь необходимо.
Да, да, да.
Вот. Вот. Потому что он резал вот этих вот там разбежавшихся вот таких вот, понимаешь, людей, которые в центре были. В этом специфика была позднего эллинизма. Греки, которые все время гордились своей там агональностью, соревновательностью, индивидуальностью, неповторимостью, в условиях, так сказать, загнивания эллинистических монархий низвели человека, человек мерило всего там, и прочее. Вот, софисты это же не просто так говорили. Главное, все для человека, это же тоже софисты говорили. Все во благо человека, тоже софисты говорили. И это мы сейчас к третьей фазе подойдем, именно да. Об этом я и говорю. Человек низведен, да, просто весового какого-то чурбана. Твоя задача в едином строю своими килограммами вломиться. А римляне, у них была манипулярная тактика, ну, в то время, вот, то есть гораздо более гибкая, гораздо более сложная, требующая осознанности, обученности. и заботы, чтобы вот крестьянского паренька в Риме не было призыва в армию, ну, то есть в армию был призыв, но он не был обязателен, то есть угу. такого, чтобы ты вот при достижении вот прям тебя
забрили.
В Риме такого нет. Вот, ну, после Ганнибала-то уж точно. То есть ты идешь в армию осознанно. Ты в нее записываешься. Ты складываешь себя на время службы в армии римское гражданство, потому что ты даешь присягу полководцу. Вот. После этого полководец может с тобой сделать все, что угодно, по законам, да.
Да.
Вот. И, значит, тебя надо обучать. Тебя надо обучать, во что бы то ни стало, и очень хорошо тебя обучать. И в тебя вкладывают время, в тебя вкладывают старания. Вот. И, конечно, когда римская армия, если она выдерживала, ну, она всегда, в принципе, выдерживала удар фаланги ну, вот, путем маневрирования, там, увода, этого айкидо и всего такого. А иногда и щит в щит, и всякое бывало. Но вот если они смогли нарушить монолит македонский, ну или там сирийский,
да.
Все. Там дальше можно было просто даже не смотреть на это дело. Если они смогли разорвать фалангу, это все, это безоружная, дезорганизованная масса, потому что у римлянина есть свой меч, есть свой щит, есть там копье, там пилумы, там то да сё, а я, на мне даже и панциря нет, потому что какая-то на мне там коцовейка. Вот такой вот щитик и ножик. И что со мной? Просто я растерян, я больше ничего не умею. Меня учили только ритмично.
Вернемся к нашему
ходьбе. Я в свое время чуть, так сказать, из комсомола не полетел, когда сказал, что вот пример позднего советского общества, ну, я при позднем Советском Союзе заканчивал университет, я сказал, ну, это уже была перестройка, понятное дело. Вот, я сказал, что вот пример позднего советского общества – это македонская фаланга Филиппа V. Стоило только в нас колотить клин,
всё посыпалось.
Индивидуалисты римляне. Вот весь наш коллективизм привел к тому, что мы стоим без штанов, я помню эту свою замечательную шутку, без штанов вот, под звездным небом, а на нас движется трое опытных, так сказать, гастата. А где коллектив? Где что, когда он так нужен? А нет никого. Кончилась фаланга.
Кончилась, да.
Вот. И, собственно говоря, со словами «кончилась фаланга» мы переходим к третьей фазе. Третья фаза – это досуг и спокойная жизнь, как Ибн Хальдун, так, в общем, её спокойная жизнь. То есть мы отбили натиски, мы доказали свою состоятельность, как обитатели, так сказать, города. Город уже воспринимается нами как давным-давно наш. Мы не чувствуем уже никаких угроз.
Сами освоились.
Мы сами освоились. Оппозиция вся изведена. Что, зачем нам нужно дальше-то маршировать?
Ну, как сказать, так, и вот, появляется досуг.
Да-да-да, появляется досуг, появляется идея «давайте жить со всеми в мире». Появляется идея мирного сосуществования. Правитель щедро награждает всех. Вот, награды сыпятся на подданных.
Натурально сыпятся.
Да, да, да. Ибн Халдун пишет, что появляется страсть к маневрам, к парадам.
Это красиво.
Это красиво. Демонстрацию, так сказать, силы. Такой вот парадной демонстрации
сил. Как такие люди могут проиграть?
Да, мы же победители. Вот, все идет по накатанной, мы хотим чего-то достичь. Вот, настало время сосуществования, встраивания в окружающий мир. Правитель, вот у него на второй фазе власть абсолютная, он за нее там глотки рвет. Теперь у него власть, в общем-то, по-прежнему абсолютная, но абсолютность этой власти заключается в том, что правитель пока независим в принятии решений. У него в голове некий план, этот план, первый этап реализован, первый удар, его новое окружение, его новые наркомы, его там новые визири выдержали, Вот. Они не представляют политической угрозы. Ну, мы их будем время от времени дисциплинировать.
Да.
Вот. Все выдыхают после военных тревог и террористических зачисток, террорных зачисток. И правители, и народ живут в довольстве. Им хорошо. Это вот тот редкий момент, когда элите и народу одинаково хорошо.
Все сыты.
Никого не убивают.
Да,
не надо при свете факелов
на стену бежать.
24 на 7 кайлить. Вот, мы захватили каких-то уже рабов, кто-то уже что-то.
Ну, в общем, они работают.
Да, работают. Вот это третья фаза. Четвертая фаза. Фаза умиротворения. Ну, уже понятно, первый правитель, может быть, и второй правитель уже скончались.
Угу.
Мы говорим про третье, там, второе, третье поколение. Это вот четвертая фаза. Это фаза умиротворения. Правитель хочет жить в мире со всеми.
Угу.
Вот никто не занимается, Ибн Халдун пишет, никто не занимается уже военными упражнениями, никто не укрепляет свою мускулатуру. Люди заинтересованы, так сказать, в подражании жизни элиты. Люди хотят второй этаж пристроить, люди хотят такие же ковры, люди хотят такую же лошадь. Вот.
Всё потребление. Вот...
Да. Да, да, да. Люди начинают вот не просто комфорт, а люди хотят уже сверхкомфорт. Потому что раньше для нас комфорт было то, что нас кормят, и нам тепло.
Да, достаточно.
Потом для нас комфорт. Нас кормят тепло, но у нас еще дом есть теперь свой. Следующий этап комфорта, чтобы нас кормили уже не просто как-то хлебушком, вот, а чтобы было уже это и это. А где пирожные?
Да. А компот?
А компот. Самое главное, правитель перестает быть самостоятельным. Потому что у нас появляется канон и традиция. Зачем что-то менять?
Так хорошо, благодаря
мы,
вот этому.
Мы прошли через такую череду испытаний, мы выдержали, мы выстояли, мы все как один. Наш город процветает, все нас боятся, у нас вот такие гулямы и нукеры. Мы им новые попоны вон купили какие. Видели, парад вчера был?
Угу.
Вот. Слона. Мы же слона купили. Боевого слона.
Сила в нём.
Вот. Мы ему покрасили золотом бивни.
Он стал еще лучше.
Еще просто опаснее гораздо, понимаешь? Все трепещут.
Тюнингованный слон.
Все трепещут. А вы не знаете, что у нас еще припасено для некоторых. Поэтому не надо ничего менять. У нас нормальное рабовладение. Не надо проводить никаких, понимаете, аграрных перераспределений, не надо строить ничего дополнительного нового. У нас все хорошо. То есть у нас уход от правителя не может ничего нового предпринять, потому что, во-первых, зачем? А во-вторых, появились люди, которые говорят, а зачем он хочет что-то поменять? Он хочет разрушить.
От нас избавиться.
Да, да, да.
Это этим и закончится.
Да, нет. Да, да. Вот. И начинается копирование нравов и обычаев других городов. Мы же активно, у нас фаза умиротворения,
да.
Они приезжают там торговать.
Мы возьмем оттуда хорошее.
Хорошее, да. Да-да-да.
И как это у нас? Недостатки сократятся и исчезнут,
да.
А достоинства возрастут и появятся новые.
Вот. Все живут в комфорте, в благополучии, в безопасности. Люди перестают хотеть служить сами в армии, и есть прекрасная идея. Нам нужна армия профессиональная, наемники. У нас есть рабы.
Угу.
Вот, мы закупим молодых, хороших рабов. Мы их просто сделаем из них профессионалов. Они будут постоянно воевать.
Янычары.
Мамилюки.
Да.
Вот. Нет, ну, на самом деле. Гулямы и все прочие персонажи, это в основном, так сказать, ну, это мусульманский Восток через это проходил, через это проходили на самом деле. Идея о том, что за деньги мы купим биороботов,
угу.
Вот, которые будут беспощадно прекрасно выполнять любые приказы жирненького интеллектуала. Вот это же идея со времён, ну, я не знаю каких, с каменного века.
Да. Наберем унтерменшей.
Ну нет, ну сделаем из них оберменшей. Uh-huh, дело не uh-huh. в этом. Посредством каких-то пасов, закупок, гашиша и всего на свете, подарков и так далее, мы будем использовать варварскую силу. Это, мы используем силы природы, там ветер, воздух и так далее. Все вот это вот бездумные ишаки вращают наши вот эти Архимедовые винты, с помощью которых мы воду поднимаем, да, так и так далее. Ну и здесь то же самое. Длинным кали, коротким кали, вот, тем более они дикари, друзья мои. Ну, у нас с тобой, понимаешь, три там в Вавилонии, ну, прямо скажу, ну, египтяне открыли для себя прелесть греческих наемников в свое время. Вавилоняне нанимали там амореев. Мы так и степ-бай-степ, что называется, в Вавилоне выяснилось, что, ну, в Месопотамии, ну, там третья династия Ура, она как-то подумала, и в конце концов армию решила сделать практически профессиональной, и вот этих вот амореев. Угу. Вот, ну, и там все что угодно. И в конце концов выясняется, сначала в Риме та же история с федератами происходила. Сначала мы берем какого-нибудь бойкого вождя, ну или рабов покупаем откуда-то, вот. И они у нас просто красивые, они высокие, ну, на мясе там отъелись, мы же вкладываемся.
На перловке.
Да, вкладываемся в них. А потом ба-ба-ба, а лет через 30 уже весь комсостав из одного,
как бы сказать… Кишлака.
Ну да, из одного уголка Германии.
Насколько же все не ново.
А потом мы направляем этих товарищей, значит, защищать нас. А от кого защищать?
От их земляков, которые с севера идут.
И поэтому
Добрый вечер.
Я соврал про третью династию Ура и амореев, немного соврал. Но в принципе стандартная ситуация здесь такая. Значит, какая-то вавилонская, ну, какая-то очередная месопотамская деспотия переходит на идею о том, что хорошо кочевников нанять на службу, потом она ставит стенку от других кочевников, на эту стенку приходят уже хорошие наши кочевники, бывшие кочевники, угу. которые спокойно открывают ворота, когда надо, заходите, ребята, а мы с вами тоже, потому что здесь живут жирные, рыхлые, богатые, сладкие люди.
Есть что взять.
Вот, и вместе несемся, все выжигаем. То есть потом понятно, мы начинаем между собой разбираться по-варварски. Ну, это стандартная история, ну реально стандартная. Мы, значит, защита Родины для нас становится на вот четвертой фазе умиротворения. Ну, кругом же мир. Ну что мы тут дурака-то валяем? Вот варвары есть, мы их на нем рабы и так далее. В обществе, так сказать, общество, если перевести Ибн Хальдуна как-то на совсем уж городской, то общество захлебывается в комфорте. Люди уже не знают, чего хотеть. Люди начинают изобретать не новые механизмы, люди начинают изобретать новые хотелки, новые потребности. Для того, чтобы хоть что-то удовлетворить, вот давай мы с тобой вот придумаем какую-то такую нужду, чтобы хотя бы был какой-то смысл вставать. Люди изобретают все новые потребности.
Ну, опять-таки, я же лучше других, это очевидно. Да? По моему уровню потребления, да. А вы говно.
Цели существования уже как-то и не просматривается. Мы здесь живем, потому что здесь бабушка, там, дедушка, папа, мама, ну и я вот здесь. А что там? Ну, там что-то они рассказывают, там какой-то выжил там какой-то герой. Первого штурма троит. Вот. Он рассказывает, какие они были боевые, там у них там бахин, там вот это все.
Охотно верим.
Вот, да, да, да. Вот он приходит к нам в Палестру, в гимназию, и вот рассказывает нам о героике, о пыльных бронзовых шлемах, о великом солнце, которое слепило от доспехов Гектора. И вот это все. Ну да, 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 спасибо. За мирное элладское голубое небо над нашими головами. Все, да, все. Мы пошли слушать кефареды.
бардов наших.
Да, приехали из-за моря кипрские музыканты, они такие ритмы задают, что сердце начинает так бешено сжиматься. Вот мы послушаем их. Их, правда, гоняют, потому что говорят, что они, так сказать, служат подземным богам Кибирам. Вот. Но это даже интереснее, потому что наши традиционные боги, нас уже они нам поднадоели. А бог императора, который где-то там что-то висит, он просто для нас немножко скучный, так сказать, толстенький какой-то персонаж, который что-то там откуда-то появляется там на вершине. Мы должны там вот
да,
это.
Да, да. Вот. Скучноват.
Да, да, да. Вот. И начинается растрата накопленного. Вот. Это вот уже мы переходим к пятой фазе. Это фаза растрат, потери, гибели. Ну так вот, растрата накопленного, естественно, общее население никакой веселости, при условии того, что никто не помирает с голоду, никто без работы не сидит, никого не бьют, никого не калечат.
А счастье?
А счастья нет. Уныние, упадок, и на нас мы начинаем ощущать свою какую-то ненужность. Потому что вот помнишь, мы с тобой говорили замечательное слово. Вот. Особия.
Угу.
Вот. Взаимовыручка, взаимопомощь. А она уже нам не нужна.
Потому и так все хорошо.
Все хорошо.
Не в чем помогать.
Да. Для того, чтобы подохнуть с голоду, необходимо в нашем городе предпринять какие-то нечеловеческие усилия. Просто уж я не знаю, что нужно сделать, чтобы
помирить. Противоестественно, я бы сказал.
Да, да, да. В чем должна быть взаимовыручка? Мы наоборот, мы неповторимые, мы грустные, мы печальные, мы что-то хотим, мы хотим того, сего, вот этого, этого, этого. Трудностей мы 100% не хотим. Но что нам отказываться от всего, что нам снова в бедуинские шатры идти?
Нет.
Нет. Поэтому мы начинаем просто грустить, печалиться. И у нас с тобой начинается пятая фаза – растрата и расточительство, ну и, собственно говоря, гибель. Что у нас происходит? Правитель, ну, может быть, это уже там четвертое поколение правителя, вот. Если его не зарезали там уже в угаре уныния и пороков на предыдущей, четвертой фазе, а такое сплошь и рядом происходит, вот. Потому что ведь те второфазные профессионалы, технократы, они уже сошли. Ну а так как они сформировали тогдашнюю элиту, элиту побед, элиту достижений,
то вот она,
то они оставили своих наследников. У нас элита становится наследственной.
Угу.
У нас сформировалась, естественно, династия, но у нас также сформировались династии визирей, династии звездочетов, династии историографов, династии командиров армий,
да,
династии послов, династии торговцев. Вот. А их дети точно такие же, как и мы с тобой.
Только... Немедленно вспоминается анекдот.
Давай.
Как генеральский сын спрашивает папа, папа генерал, папа, я генералом буду? Конечно. А маршалом? Нет. Почему? У маршала свой сын есть.
Да.
Это только, характерно только для совков и коммунистов, как мы понимаем. Да. А вот поди ж ты.
Да, да, да.
И вот. Все обсижено. И мы сюда никого уже не пустим, потому что у нас все хорошо. Давайте ваши эти, как их там, социальные лифты, лифты тут с этими, с кусачками для боевых пловцов уже все тросы откушены. Сидите, где сидите, не надо сюда приходить, все хорошо.
Ну а потом мы просто, честно говоря, кирпичом заложим.
Ваш лифт.
Вот, да. И он не нужен.
Можете приезжать, да.
Ну, нет, на самом деле он не нужен, потому что в конце концов любое вырождение начинается с того, что вершина, на которую вот все взобрались, да, вот, вот те люди, которые на самой вершине, они в конце концов эту вершину отрывают нечеловеческими усилиями и превращают ее в летающий остров, да?
Лапуту.
В лапуту, да.
И тут возникает, как тут нам недавно государственный деятель сообщал, наконец-то мы приблизились к идеалу, к сословному обществу.
Да, да.
Это вот оно. когда для того, чтобы у тебя все было хорошо, ты должен родиться вот здесь. Не заслугами какими-то подняться наверх, а просто по факту рождения. Ты из верхних сословий, уже все хорошо. А из нижних, ну, не повезло тебе, да. Господь терпел и вам велел. Да. Извините, да.
Ну, есть, понятно, никто не может гарантировать. Один рождается в университетском центре, а второй рождается во овраге у болота. С этим ничего не поделать. Вот. Но если у человека нет перспектив, если с самого начала он четко понимает свой предел, то мы постоянно у раба нет стимула для, так сказать, сверхдеятельности. Раб делает только то, что ему скажут, от сих до сих. Раб не заинтересован в рацпредложениях. Ну, трудно себе представить, что прибегает к нам раб и говорит: давайте я придумал такую тачку, что теперь вместо 40 килограммов мы будем 80 килограммов возить. Раб так никогда не прибежит. В принципе, в Риме, если мы говорим про Рим, в Риме что такое капитализм, да, вот зарождение капитализма? Для меня в свое время, я постоянно думал, а почему в Риме не зародился капитализм? Интеллектуальная мощь потрясающая. По уровню жизни Европа достигла уровня Римской империи II века, ну дай бог, при Бонапарте, а на самом деле в середине XIX века. И то выручило просто пар, а потом электричество. А если бы пары электричества не было, то
бы... на конной тяге не сложилось бы.
Вот, то вот уровень жизни высокий, инфраструктура потрясающая, дороги, почта, денежное обращение, фискальная система идеальная, рыночные механизмы работают все, капитала свободного
валом.
Валом. Не очень много свободных рабочих рук. Объясню, в чем дело. Наемный труд для римлянина – позор. Обеспеченные римляне за деньги на кого-то работать не будут, потому что это сословное унижение и, ну, в общем…
Западло.
Ну, давай так называть. А все остальные товарищи или рабы, или, ну, мы шагнули в более поздний Рим, но тем не менее, или мы каких-то крестьян привинтили. И вся проблема заключается в том, что Рим не шагнул, ну, я убежден, что в Риме был феодализм, может быть, более классический, чем он сложился в Европе к XI веку. В Риме вполне себе был феодализм, и они могли, я считаю, что в принципе и в капитализм шагнуть, но тут есть такая штука – капитализм, по большому счету, на определенном этапе нуждается в научно-технической революции. Для этого необходимо, чтобы не просто какой-то гениальный изобретатель что-то изобрел. Паровая машина в Древнем Риме была. Она была маленькая и смешная. А почему она не стала большой и грозной? Потому что в ней нужды не было. Рабы делали все быстрее, понятнее и лучше. Так вот. Научно-техническая революция начинается не тогда, когда какой-то гениальный товарищ что-то там придумает, а когда он что-то придумает, и это привезет на какую-то, ну, условно скажем, фабрику, на завод какой-то, не знаю, куда привезет. И вот на эту дуру смотрят рабочие. И внезапно один рабочий говорит: ёлы-палы, а если... Тут я буду генерировать бред. Если вот этот шпиндель сточить, а тут навертеть, а вот тут вот охлаждение присобачить, а вот туда вот накидать льда, то поршень начнет опа на 28 сантиметров Дальше. И сила давления увеличилась.
Давайте... В 3 раза быстрее.
Давайте попробуем. Попробовали. Взорвалось. Разнесло всех. Первым погиб изобретатель. Но через 2 месяца другой работяга, потому что он свободный наемный рабочий. Ему интересно, с ним играют, и он чувствует в этом потенциал. Вот просто представь себе, что в 18 веке в Англии толпы пытливых глаз, ну, множество пытливых глаз, смотрели вот на паровой двигатель, который был в 17 веке изобретен.
Да, да.
Вот. И в конце концов, вполне себе работяга по имени Уатт, естественно, шотландец,
да.
Я хочу это подчеркнуть.
Красным.
Придумал охлаждение. И вот, так сказать, перестало конденсировать, и стало это как-то работать. И вот мы, значит, волочем его в шахты, то, что мы вырубили весь лес,
да.
И нам нужен уголь. В шахтах вода, надо откачивать. Вот паровым двигателем мы откачиваем. Отлично. А что еще дальше? И вот там, опа, а давайте мы сделаем железную дорогу. Какую железную дорогу? Нафига нам нужна железная дорога?
Паровоз.
А потому что, смотри, вот по этой дороге на телегах, на лошадях мы что-то возим-возим, а здесь у нас тот же самый паровой двигатель, точно такой же, который, так сказать, насасывает воду.
Все поволочёт.
Мы его просто вот так вот разворачиваем, колёса. А чтобы было без, так сказать, колдобины, не побоимся этого слова, выбоин, мы под эти колеса положим полозья металлические, и вот у нас железная дорога, и в эту железную дорогу уже вцепляется огромное количество таких же пытливых. Понимаешь, почему…
А другие в это время делают пароход.
Да.
Который без парусов, да, вне зависимости от погоды, доплывет до США, например.
А вот давайте мы колесо заменим на Архимедов винт. Это же всё... То есть это не просто какая-то группа интеллектуалов из Платоновской академии или из Музеона, так сказать, или из Александрийского, так сказать, этого чудесного зоопарка для ученых, которые, ну да, там нет, ну.
Think tank.
Да, да, да. И вот они там сидят.
Александрийский.
Да, да, да. И вот они там сидят, и вот там. О, а давайте необходимо, чтобы вал этих левшей, кулибиных, косоротовых, шемякиных там и так далее кинулось. И стали генерировать, чтобы у них появился азарт и цель. И поэтому, собственно говоря, буржуазия в конце 18 века и подняла, так сказать, яростный бунт против аристократии в Европе, потому что вот та буржуазия первоначальная, которая торговая,
да.
которая финансовая, ей вполне себе было хорошо, ее инкорпорировали в дворянство,
и они успокоились.
Все было нормально. Я очень огрубляю, но принцип такой. А вот промышленная буржуазия, они в значительной своей части просто из работяг. Для Великобритании многие из ирландцев, то есть ты понимаешь степень,
да.
кто его. Он
ирландцев, да, которых англичане зовут ласковым словом animals.
Да? Вот понимаешь?
Да.
Вот, огромное, почему Шотландия стала инкубатором изобретений вот всего на свете. Потому что шотландец после всех кошмарных английских экспериментов 18 века почувствовал, что здесь, вот в медицине, в технике, вот в машиностроении есть возможность вырваться из условий вот того, что, во что превратили Шотландию англичане после, так сказать, вот всех этих зачисток и всего остального. Ну да, немецких. Давай называть,
да.
Давай называть прямо немецких.
Я, кстати, извини, перебью. Память отказывает. Я относительно недавно, там год-два, купил пару книг про изобретение 19 века.
Да.
Ну, когда-то давно, еще чуть-чуть отвлекусь, мы поехали в Финляндию, город Савонлинна. Там фестивали всякие, певческие, симфонические оркестры в старой крепости играют. Там Суворов к ней немножко пристроил, от этого еще лучше стало. Вот.
ну и музей там какой-то, местный музей, там озера Финляндии, понимаешь, и там стоит лодка в музее, вот на таких лодках там предки плавали, а вот, кстати, паровой двигатель. Я с интересом пошел. Ну, в моем понимании паровой двигатель – это какая-то чугунная бочка страшная вся, это в пупырышках, подошел, мама дорогая, там трубки, ну, такое чувство, что из нержавейки, там штуцера, все это прикручено, это высокотехнологичное изделие, оно даже сейчас выглядит таковым, это не какой-то там, это, знаешь, дерибас там вообще непонятный, ну, ничего себе, ну и вот прикупил пару книжек, а пара книжек, она как раз паровоз, пароход, мотопомпа, одно, другое, пятое, десятое. Когда я с глубоким уважением к родному отечеству отношусь, но когда вы рассказываете про братьев Черепановых, отличную картинку видел, где братья Черепановы изобретают паровоз, они такие оба в цилиндрах стоят, у одного косяк, а по второму в рот дует, изобретают паровоз. Вот. Это да, базару нет. Но вы как ни крутите, у нас тут периферийная империя, а вот там, и натурально Вотер берет, это же какой размах, это какая чудовищная конкуренция, этот, то, какие-то предельные станки, это крутит, какие-то валы через цеха, маховики огромные, там все это станки, ленты, трали-вали.
Чесальни, красильни, да.
Вот это да, вот действительно, это мастерская мира. Да.
Это мастерская мира, потому что есть свободный капитал, свободные руки и…
Ограбленные колонии. Ну, откуда капитал?
Ну, да, само собой. Я не собираюсь петь оду капитализму, упаси Господь. Просто мы говорим, как, каким образом аппендикс мира, Европа,
превратился
да.
В локомотив внезапно. Ну,
то есть, вот в начале 17 века, что из себя представляет Европа по сравнению с Турецкой, Персидской империей, с Китайской империей. Ну, о чем это вообще, о чем мы вообще говорим? Вот. И что происходит в 17 веке? Ну, 17 век, он очень драматичный для Европы. Но, собственно говоря, Европа тогда и сделала некий выбор. Европа 18 века, и вот в 19 веке, понимаешь, три, ну, там пентархия, пять типа европейских стран, на самом деле три страны вот, делят весь мир.
Британия, Франция, кто третий?
Ну, Россия. Не, ну, в первой половине 19 века, конечно, Россия. То есть, вот три страны, они определяют судьбы всего мира. Ну, потом Франция, ну, после Наполеона, вставшая с карачек. Вот, через некоторое время тоже присоединилась. Ну, а потом все ахнули, когда распахнулись портьеры и появились Соединенные Штаты Америки во всем своем блеске.
Добрый вечер.
Да, вот и мы. Вот, ну просто три страны решали судьбы всего мира. Африка, Азия там и так далее. Россию я тут назвал, потому что Россия... Маневры под Воскресенском она провела кавалерийские вот, при Николае Павловиче. Вот. И военные специалисты со всей Европы увидали, какое количество конницы может выставить Россия в случае войны. И вот именно тогда, собственно говоря, Европа, это еще 30-й год 19 века, Европа и приняла некое решение, сначала не сформулированное, а потом и сформулированное. О том, что с Россией необходимо вести вот все там возможные большие игры, гибридные войны, все такое прочее. И нас вот подвели под то, что мы называем Крымская война, когда мы воевали с двумя сверхцивилизациями, английской, французской, а на самом деле со всей Европой. Потому что и Австрия, и Германия, и Пруссия, ну, а Австрия вообще объявила, так сказать, то, что враждебный нейтралитет. Ну, вот, и мы вот тогда мы впервые оказались одни против всего мира. Вот. Ну, тут, собственно говоря, идея про левшу-то. Вот перед нами вот один левша, вот, который подковал английскую блоху, Она, правда, танцевать перестала, но это не важно.
Да.
Вот. И, значит, вот с этим делом мы его повезли в Англию. А в Англии он увидел вот эту всю красоту, но смог, он понял, что он не побежал в этом, в этой потрясающем, так сказать, псевдосказке Лескова, он не побежал к «скажите государю, что нам необходимо крепостное право отменять», угу. «Скажите государю, что нам необходимо акционерный капитал вводить», «Скажите государю, что нам необходимо, так сказать, паровые машины и железные дороги». Да-да-да, он побежал, он понял, что его поймут только про одно, что если война, мы к войне не готовы. И вот этот лозунг о том, если война, мы к войне не готовы, вот этот крик левши, он ведь над нашей страной до сих пор разносится. У нас других, как бы сказать, поводов всенародно понятых для второй фазы Ибн Халдуна нет.
Слава богу, тупые большевики понастроили танков, самолетов, боеприпасов, атомные бомбы. Благодаря им мы до сих пор живы и сохраняем
территориальную целостность. Атомный флот. Да, атомный флот, и мы поэтому говорим про Арктику. Да. Вот, и большевики разведали нефть и газа месторождения.
Разработали.
Разработали. И так, нет, ну нам есть что сказать большевикам. Так вот, в пятой фазе.
Ленина надо из мавзолея убрать. Не забывай. И тогда все наладится.
Вне всякого сомнения. С другой стороны, совершенно понятно. Это я просто из вредности говорю. Да. Вот, необходимо, конечно, послушать коммунистов и вынести из Петропавловского собора всех Романовых. Тогда точно все будет хорошо. Понимаешь?
Они же отреклись от царствия. Ну, да? За это всех выкинуть надо, я считаю.
Тут, в общем, вот такое дело.
Давайте... Встречный пал пустить.
Да, да,
вы
да.
Ленина, а мы Романовых.
Романовых, да.
Мельницу поставить, кости перемолоть и в них.
Да, да, да.
То есть, как
да,
это принято?
Давайте, у вас, давайте наконец-то займемся делом.
Да, да,
мы до сих пор доигрываем гражданскую войну.
Нашу. Не, ну это кто-то за деньги доигрывает. Я так все доигрываешь?
Я не доигрываю. Я не позволю. Я не позволю никому свести себя с ума. То есть меня сведут с ума, скорее всего.
Фронт воюет советским оружием. Начнем отсюда. Не нравится Советский Союз. Создайте бригады со своим оружием, где под руководством этой РПЦЗ, или как она называется, где все эти власовцы-изменники сидят. Ядовитый этот, отраву себе в вену ввели. Ну вот, под их руководством, давайте. Я вижу, вы тут за 30 лет построили танки, самолеты и все остальное. Атомные бомбы, да. Давайте, да. От всего советского откажись. Все. Какие вопросы, я вообще не понимаю. Какая это? В тебе хоть что-то шевелится про белых и красных? Вас, мудаков, в 20-е годы победили, вы обосрались и просрали страну. Все. Без вас обошли, все построили, блин. Нет, все было не так.
Я, фу, блин, я скажу следующее.
Блевотина.
Я вышел из своей внутренней гражданской войны, и я пришел к такому, как бы сказать, итогу. Мы с тобой на эту тему говорили, и всякий раз я пытаюсь сформулировать. Мой итог такой: необходимо четко понять, что есть такая, понимаете, страна под названием Россия. Мы можем назвать ее как угодно. Это наша Родина. Если мы будем доигрывать гражданскую войну, то этой страны не будет.
Это не доигрывание, это месть.
Доигрывание – это и есть месть, ну, называй как угодно. Так вот, вот товарищ Сталин, для него бывшие, не бывшие – это был вопрос второй и третий.
Покажи себя в деле.
Ему есть задание, которое необходимо выполнить. Готов выполнить задание. Пришел с предложением. Неважно.
Приступай.
Неважно, кем ты там был. Врангелевцем, Деникинсом там и так далее. Можешь писать пьесы. И вот, значит, пиши пьесы. Можешь атомную бомбу сделать. Сильвупле. Неважно, что у тебя были золотые погоны.
Или песни пой, гражданин Вертинский.
Да, да. Или что-то еще делай. Главное – это целесообразность и прагма. Прагма и целесообразность. Если мы по-прежнему будем в маскарадных костюмах, то я буду, значит, атаман Шкуровлин. Вот, там. А нет, я буду вот просто Чапаев.
Есть ряженые белоказаки, есть ряженые, так сказать, комиссары. Они точно такие же ряженые. Вот. Все, надо просто это прекращать. Просто я, ну, я понимаю, что это бессмысленно говорить, но тем не менее, я еще раз говорю, прекращать. Если воцерквленный 25 раз, так сказать, посмотревший спас, лайкающий мумию там, и вот этот весь этот общий бред, ну, у человека вот такая какая-то штука, но он может что-то склеивать, сколачивать, писать там что-то еще, и это приблизит на 3 сантиметра нашу победу, бог бы с ним, давайте на время забудем обо всем этом. Если человек, так сказать, мечется в революционном порыве и ненавидит капитал и все такое прочее, но при этом, при всем, он оператор или там что-то еще, или так далее, неважно, мы все время забываем, что сейчас вот реально. У нас который год уже СВО? 4-й. Вот, конца пока я не вижу, вот, потому что нам надо побеждать, у нас нет другого варианта. И появление фильма документального, хотя что там документального, «Мумия» – это диверсия. Вот, и попытка, значит, вынести, ну, представим себе, там, вынести Николая II, тело его из Петропавловского собора, тоже будет точно такая же диверсия. Вот. Должна быть четко сформулированная цель. Победа, извини, любой ценой. Если такой цели не сформулировано, то начнется брожение по блиндажам. Вот этого я, честно говоря, опасаюсь. Ну, я понимаю, зачем вбросили эту мумию, чтобы мы не спрашивали о том, о чем спрашивать не надо. Вот займитесь, да. Займитесь делом.
Вчера квадроберы, да. Угроза национальной безопасности, позавчера пидоры. Что там еще у вас припасено? Мне интересно, вот это для уведения внимания не, на какую-то ахинею.
Я абсолютно предсказываю, что дальше будут аборты.
Да, вот. Да, да. А вот следом за ними. Наверное, я так предполагаю, а следом за абортами, за запретом на аборты, запрет противозачаточных средств.
Да, да.
Господь вам сказал, плодитесь и размножайтесь, да. А вы гондоны покупаете, это как понимать? Аптеки с гондонами громить.
Вот. Ну, потом, значит, что у нас будет? Потом, я так думаю, будет какая-то антиалкогольная истерия, кто-то запустит эту тему. Ну, что-то такое будет.
Обязательно.
Потому что да. Мы на это ведемся. Потому что мы пережили фазу, вот пятую фазу мы пережили. Вот я счастлив, что мы пережили растраты и расточения. Мы пережили этап, когда правитель. Давай вернемся к Халдону.
Да.
Вот. У нас с тобой правитель окружен просто своими уже клевретами. Это вот уже абсолютное вырождение.
Клика.
Клика, да, совершенно верно. Когда назначают на важнейшие государственные должности по принципу личной симпатичности.
Не за деловые качества.
Не за деловые качества. Когда правитель становится игрушкой в руках у придворных клик, которые и не профессионалы, это просто профессиональные интриганы.
Да, да, да.
Вот. Армия выходит из-под контроля. И вот здесь Ибн Халдун, и вот на этом, собственно говоря, жизнь этого города заканчивается. Город уже рад.
Когда свежему его Агамемнону,
новому
Агамемнон приде, порядок наведе.
Да. Вот. Вот, собственно говоря, это все он у нас с тобой написал.
Угу.
Это все пролежало в Александрии. Через примерно 100 лет это обнаружат турки, прочтут, страшно возбудятся, отвезут немедленно в Стамбул.
Ты глянь.
Да. В Стамбуле все это прочтут. Немедленно возбудятся. Скажут там перевести на турецкий язык. По-моему, переведут на турецкий язык. А потом в Турции начнется то же самое.
Да, там советы-то были, как это обойти, как из этого выйти, что делать-то. Нет?
Нет.
Или только обозначено явление?
Обозначено явление, потому что на самом деле совет здесь один. Ведь когда эту книгу, вот эту вот, ну,
Он не писал томами, но там реально три тома и шесть частей. Когда эти шесть частей прочли в Мамелюкском Египте и посмотрели, ну, понятно, что после второй фазы там рецепт один – это повторение мобилизации.
Угу.
Мы с тобой говорили о Пифагоре.
Да.
Вот. Идиократия, введение систем безусловных лозунгов, борьба с роскошью, всеобщая физкультуризация, вот, подъем не просто престижа армии, а превращение армии в инструмент воспитания элиты, а не уголовников, понимаешь, туда пихать и восхищаться, какие они замечательные бойцы.
Они герои.
Они герои, да. Угу. Что-то я недавно не слышал.
Видимо, произошло ряд событий, которые не позволяют называть их героями. Но ты вспомни, как недавно у нас один персонаж орал тут, почему вы отказываетесь моих уголовников хоронить на аллеях героев на ваших кладбищах в Питере и под Питером. Потому что есть регламент, ты не поверишь, дорогой друг, кого считать героем, а кого нет. Твоя уголовная рожа, ну обосрался ты, стоило мне один раз трахнуть овцу, ну вот так жизнь устроена, нет, друг. Мы благодарны, безусловно, тебе за то, что ты жизнь отдал за Отечество, ничего дороже у тебя нет, и вот ты мертвый лежишь, мы благодарны, мы со всем уважением, только аллея героев тут ни при чем, блин.
Ну, для меня это не очевидно, почему бы и не похоронить на аллее героев, если он действительно герой.
Что вы завтра про него скажете, блин?
Ну, ты знаешь, тут дело такое.
Вы снимете художественный фильм «Мумия» про ваших героев? Нет? Я вас уверяю, снимите через неделю уже.
С козырей хоть.
Да, да.
С козырей. Да. Нет, я просто о них действительно давно не слышал, они там в Африке-то еще есть, нет? Что-то про Африку я давно не слышал.
Не знаю. Я не участник.
Я тоже. Я просто, ну, как-то так все было как-то бодро, что-то показывали. Они там в Африке, что-то там Мали, Чад, там Центральноафриканская Республика.
Ты знаешь, я, когда меня обучали оперативной деятельности, там первейший тезис, основной и окончательный. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. То есть. Ты там с кулаками в кастетах должен непрерывно бить по харям, не останавливаясь, потому что оно самозарождается снова и снова, снова. Если вы сегодня поймали трех убийц, это не значит, что вы на месяц можете уходить в отпуск и ехать на Гоа. Оно так не работает. Первое. Агрессия, то есть предельный уровень тестостерона. Уж мы их душили, душили, душили. Это вам смешно. А в жизни это не смешно. Все время надо душить. И агрессия, и наступление. А по-другому оно не работает, нет. А вы мудаки откровенные. Сейчас мы нажремся, выпьем, закусим и будем лежать.
Мирное сосуществование.
Да, да, мирное сосуществование. Так как там в Африке-то? Агрессивно и наступательно? Мы заметили в Сирии. Получилось агрессивно и наступательно, а в других местах почему-то, то есть там, где люди воевали, я многократно общался, там относительно неплохо, а политически плохо, и чем закончилось?
Да. Так вот, значит…
Я доразовью до конца, да, чуть-чуть буквально, но вот все, что ты у Пифагора перечислял, я это в первую очередь примеряю на себя. Если ты долго спишь, ты будешь расслабленный. А вот если у тебя жестокий режим, и ты спишь столько, сколько надо, это туловище, а самое главное, голова работает совершенно по-другому. Когда ты подросток, тебе кажется, ну, жизнь-то бесконечная, это очевидно, и не надо никаких усилий над собой предпринимать. Молодой, кровь кипит, тело смелое. Не занимаешься физкультурой, даже если ты хорошо спишь, у тебя будет плохо с головой. Да. Это тебе кажется, что туловище совсем справляется. Нет, не справляется. Если его тренировать, оно справляется гораздо лучше. А дальше работа, когда общаюсь с публикой, и тезис, придя на работу, надо работать, поступает 100 вопросов. Какие еще секреты вы знаете? Джон Александрович, это оказывается секрет, да. Понимаешь, работать на работе. И в конечном счете все упирается в самодисциплину.
Ты без посторонней помощи можешь себя кнутом по жопе хлестать, заставляя себя делать то, что надо. Это весь секрет жизненный ровно в одном – делать то, что надо, тогда, когда надо. Не то, что тебе хочется, а то, что надо. И хорошо, это ты один, а на общество как это спроецировать? Но если вы обществу объясняете, что главная задача в жизни у него – жрать, спать и трахать кого-нибудь или подставлять наоборот, да, ну прекрасно, только вы с таким обществом не то что коммунизм, вы капитализм нормальный не построите. Нет никаких идей, нет никаких устремлений, вообще ничего. Да куда мы идем-то, братва? И ради чего люди умирают в настоящий момент? Ради чего, расскажите? Чтобы жрать и спать? Ну, как-то странно. За это жизнь отдавать, наверное, не надо.
И за акционерный капитал тоже. Так вот, здравое в нашем обществе по-прежнему есть. Я смотрю на там, учеников своих, допустим, да? И я четко понимаю, что если мы не будем дурковать, я имею в виду мир взрослых, условно скажем, если мы не будем дурковать, очевидно, и не будем на их глазах совершать какую-то вот абсолютную шляпу, вот, если мы произносим слово «мобилизация», и люди, наверное, понимают, что мы про какие-то эшелоны и серые толпы, уходящие за горизонт. Нет, мобилизация общества – это совсем другое. Мобилизация общества – это четкое объяснение обществу, куда мы идем, какие будут остановки, какие, ну, то есть просто маршрут. Мобилизация общества – это, допустим, когда обществу представляется некая система ценностей, которая устраивает большинство. И когда я сказал там своим ученикам, что секрет нормальной учебы и нормального настроения – это когда ты проснулся, не включать телефон и сразу уходить в телефон.
В мудацкие новости, вот написанные этот, мудаками для мудаков.
В этот полный «П», откуда потом уже не выйдешь,
да.
А просто позаниматься гимнастикой и там чем-то еще. Да, это советы идиота, но
конечно,
некоторые попробовали, и мне впервые, по большому счету, мне сказали спасибо, говорят, вы знаете, у меня настроение даже стало лучше.
Вы не поверите, как только организм начинает работать, он начинает выделять правильные вещества внутри себя, которые приводят вас к чувству удовольствия.
И вообще, на самом деле, если какие-то программы вводить, то программа гормонального оздоровления нашего общества.
Да.
Программа гормонального оздоровления – это программа, связанная с улучшением наших качественных и количественных показателей. Вот. Я бы на самом деле замерял бы не уровень довольства населения, а уровень его физического и эмоционального состояния, просто по объективным показателям. И вот выносил бы оценки, ну там, наверное, в АП какие-то оценки выдают губернаторам там, и всем остальным персонажам, не по отчетам, а освоенных бюджетных
ассигнований.
Это полезно, конечно, а по уровню физико-эмоционального состояния населения подведомственной территории. Уровень наркомании, уровень алкоголизма, уровень, так сказать, вот просто людей, которые чувствуют себя физически удовлетворительно и физически неудовлетворительно, уровень стрессовости, ну и вот это вот все реально изменяет.
Уныние.
Радость, да. Потому что, ну, ты помнишь меня, когда я 126 килограммов весил, какой я был тушей, я себя помню, я сам очень депрессивный персонаж, я принадлежу двум депрессивным народам, мне все это передалось, для меня много, чтобы в депрессию упасть не надо, но я знаю, как из них выходить, вот что я умею, это выходить из депрессии, и я четко понимаю, что до тех пор, пока мы будем лежать под прокисшим одеялом комфорта, довольство, задернем шторы с нарисованным солнцем и будем думать, что у нас все хорошо, все замечательно, и раф, лавандовый раф, и то, и все, и скамеечки, вот как здорово, как все хорошо. И это все закончится, может закончиться довольно печально. Необходимо встряхнуться, идти на утренние пробежки, устраивать себе стресс-тренировки и все на свете. В переносном смысле это означает довольно многое. В первую очередь нам необходимо
встряхнуться, поднять престиж знаний.
Встряхнуть морок.
Да.
Потому что мы в нем.
Да, это верно. Поменять полностью все телевизионное наполнение. Заняться интернет-контентом по-настоящему. У нас какие-то инфлюенсеры.
Мудаки.
Абсолютнейшие. Вот. Почему у нас нет образа Юрия Гагарина современного? Почему у нас нет образа человека, который достиг невероятного не за счет того, что он вставляет себе что-то куда-то, вот, и не за счет там трэша какого-то нечеловеческого, вот, а за счет того, что он. Ну, то есть, вот необходимо поменять повестку. Не заниматься борьбой серпа на кресте православном, кто кого, так сказать, чем запыряет. Это не актуально. Реально не актуально. Необходимо почувствовать себя, вот если мы чувствуем себя осажденной крепостью, давайте себя почувствуем осажденной крепостью. В осажденной крепости все, ну, по большому счету, да, претерпевают некоторые самоограничения,
вот, да,
для того, чтобы победить. А такого не бывает. Чтобы в осажденной крепости устраивали, понимаете,
пиры непрерывно.
Ну да.
А все смотрели, о, эти-то попали, вот, а мы нет, не... надо и нам так
да,
же.
Да.
Прожрать, пропить, проплясать – в этом счастье.
Вот. Нет. Ну, в общем, вот в таком вот ключе. В принципе, я Хальдуну благодарен.
Симметрично. Молодец, Ибн Хальдун.
Молодец.
Заглядывал в бездну натурально, но, повторюсь, путей выхода и решения он не предлагал, у него только описательные.
Еще раз, пути решения предлагали другие, понимаешь, мыслители. Мы не можем требовать от историка и социолога, чтобы он четко написал: товарищи, создавайте секты, ячейки физкультурного оздоровления. Вот, захватывайте власть, не бухайте, не пейте, не огорчайтесь, не впадайте в уныние. Понимаешь, это.
Не пей, не воруй, не прелюбодействуй. А если еще будешь работать, слава сама
тебе. У меня. Я только начал работать в школе, что-то я сегодня вспоминался, ты уж не обижись. У меня заявился паренек ко мне, который сказал, что он русский националист. И посмотрел на меня с неким вызовом. Ну, на мое лицо глядя, это несложно. Я говорю: нет. Я не считаю, что ты русский националист.
Во-первых, ты, наверное, не русский.
Нет, дело не в этом. Так. Он русский вполне. Он хороший парень. Ты понял, что я о тебе. Вот. Он говорит: а почему вы так решили? Я говорю: во-первых, ты куришь. Во-вторых, я вчера тебя видел выпивающим. Ты учишься плохо. В чем твой русский национализм проявляется? Русский национализм проявляется тогда, когда ты не пьешь, не куришь, сильнее всех в классе.
Он в том, что ты лучше всех начнёшь.
Вот в этом русский национализм.
Да.
Тебя я не боюсь. Вот такого, как ты, я не боюсь. А я должен внутренне поджимать живот. Не от угрозы.
Боюсь.
Не от угрозы насилия, от того, что меня по пьяной лавке кто-то отверткой запыряет.
Да.
Так любой может. Не только националист, а любой наркоман, синяк, любой синяк, любой идиот это может сделать.
Так и бывает.
Меня отмобилизуют такой, вот я почувствую в националисте, знаешь, вот таком вот кондовом, нацисте прям. Я почувствую угрозу, когда он будет успешен. Не потому, что он входит в какую-то шайку. А потому что он умнее меня, здоровее меня, хищнее меня и ловчее меня. Вот. Поэтому ты не националист. Он сейчас. Мы об этом парне еще поговорим. Я тебя с ним познакомить хочу, с твоего позволения. Ну, как-нибудь, если у тебя будет желание.
Угу.
Это очень интересный молодой человек. Он очень интересно развивается сейчас. Так вот, в общем, рукописи провалялись у турок до середины XIX века. Почему Ибн Хальдун не написал, как все изменить? Потому что рукописи провалялись до середины XIX века, французы нашли.
Угу.
В это время французы отстаивали версию, что Наполеон III и тогдашний султан Турции чуть ли не родственники. Потом расскажу, каким образом.
Искали доказательства. Да.
Каким образом они там чуть не породнились.
Французы перевели на французский язык неспешно Ибн Хальдун, они перевели его только к концу XIX века. Только в первой половине XX века появились английские переводы. Русские переводы вот-вот, буквально, недавно. Вот судьба грандиозных озарений и прозрений в обществах, которые погрязли в том, что у нас все хорошо, что что-то там понаписал, зачем ты нас расстраиваешь, зачем ты нам говоришь, что мы какие-то не такие, нехорошие, ну тебя. Вот это вот судьба обычная такая.
Ну, это в полный рост применимо и к нам. Да. То есть, вот ряд граждан полагает, что а вот про это не надо говорить, особенно в воюющей стране. Друзья, а вот если в вооруженных силах есть некоторые проблемы, об этих проблемах надо говорить или не надо? Ну, то есть, если вы про них не говорите, то приготовьтесь, никаких проблем нет. Никто ничего не освещает, никто ничего не говорит. Если люди начинают говорить, а вы ту же статью за дискредитацию, может сначала это потыкать палкой, а как там, чё там? Ну, вот она проблема, дорогие друзья, вот она проблема. Я утром, вечером, когда на машине мчусь, перестал слушать музыку, слушаю что-нибудь это политическое, ну, понятно, так сказать, да. А у нас тут мегасбор, срочно сбор, еще чего-то. То 100 миллионов нам за неделю надо собрать, то 250 миллионов за неделю надо собрать. А что это мы собираем, друзья? Расскажите. Дальше начинают объяснять, что это нужны дроны, мы на них деньги собираем, мотоциклы, мы на них деньги собираем, медицина, носилки, еще чего-то там. Вы чем занимаетесь? Расскажите, если у нас нет проблем, почему этого нет? Расскажите, пожалуйста. Ну так возвращаясь к началу, проблему сначала надо осветить и описать, а после этого искать пути ее решения, не статьи из Уголовного кодекса, а пути решения, тыкая палкой, обратите внимание, было, обратите внимание, стало, есть проблемы? Есть, а есть решение, и мы, нет таких проблем, которые мы не можем решить.
Проблемы не нужно освещать для тех людей, которые летают на лапуте, ты понимаешь, да? Ситуация здесь такая, когда я задумался, для чего я пишу такое количество отчетов, для чего я провожу огромное количество, так сказать, времени, рапортуя, докладывая и так далее. Да? Ну, это все учителя понимают, о чем я говорю. Это нужно министру областному? Нет. Это нужно нашему федеральному министру? Нет. Это нужно президенту? Нет. А кто является потребителем вот всех моих бесконечных отчетов?
Кто?
Вот ты знаешь, я придумал себе образ. Чайный гриб. Огромный чайный гриб. Ну, вот какая-то такая субстанция. У нее нет имени, у нее нет фамилии, у нее нет профессии. Это просто гигантский чайный гриб. Вот знаешь, над всей страной. Потому что ведь кого ни возьми, ну, любого министра, там, я не знаю, я уж не буду говорить про президента,
да.
Ведь ему не нужна эта показуха.
Результат дайте.
Ему нужен результат. И каждого конкретного, если мы возьмем, там, я не знаю, чиновника, но если он не является агентом СБУ, там, ну, какого-то там, я не знаю, там, Пентагона или там Ми-5, Ми-6, там, что там это. Вот просто если вот он, ну, просто чиновник высокопоставленный или среднепоставленный, никто ведь не хочет, чтобы, так сказать, обманывать, и чтобы его обманывали, и сам обманывать не хочет. На кого мы гоним вот эту волну румяного вранья? Кому мы это? Кто сосет вот эту вот нашу вынужденную радость? Ну кто? Ну вот кто? Ну вот, вот ну, нет же такого. Это какой-то гигантский еще со времен, я не знаю, там, Гостомысла, какой-то гигантский вот этот чайный гриб, который вот над моей страной висит, и это весь фальшак
он с этого просто живет, он вот этим питается каким-то макаром. Он с этого испытывает какие-то судороги по всему своему студенистому телу, какая-то вот радость происходит, что мы в очередной раз казенно соврали, что у нас все замечательно.
Вот же отчетность.
Ну да. Вот понимаешь, вот мы участвуем в смертельной гонке. Ну, вся страна. Мы участвуем в смертельной гонке. Успеем, не успеем, победим, не победим, сможем, не сможем. Для чего нам вот этот вот, так сказать, это даже не обезболивающее, которое мы там вкалываем вот этим вот враньем-то, тем, что у нас все хорошо, мы побеждаем, враг, неважно какой враг, я сейчас даже не про Украину говорю, а проблема там коррупции, проблема безграмотности, проблема детской беспризорности, все ликвидировано, все побеждено, организовано, центры работают, дети все патриоты, все социализированы.
Не будем отрицать, многое делается.
Да, о чем говорю?
Да.
Я не про это же, да?
Да.
Вот. Естественно. Вот, но по-любому, зачем, так сказать, ну вот с меня, там, с любого педагога требует такое адское количество соответствий неким. Вот, ну, я просто пересказывать даже не буду.
Загадка.
Вот, кто эту бумагу в себя вот засовывает? Ну, вот кто, кто? Это нет такого человека, который скажет, это вот мне, мне надо.
Ну, это мне мгновенно напоминает, знаешь, как нам рассказывали, какая жуткая была в Советском Союзе номенклатура, новый класс,
да.
Номенклатура, цифры приводили, Советский Союз развалился, и отпало 14 республик,
да.
После чего аппарат управления, номенклатура, внезапно вырос в два раза. Как, а где эта эффективность? Вот говорят, какой-то искусственный интеллект тут на подходе. Вы ему хоть что-нибудь можете поручить этому своему дурацкому искусственному интеллекту? Отчеты составлять, например? Нет, нельзя.
Я боюсь даже говорить на тему искусственного интеллекта, потому что я к электричеству отношусь недоверчиво.
С опаской.
Вот, да, вполне понятно и оправданно на самом деле. Потому что ручка самописка меня не била, а током меня била. Так вот, понимаешь? Раздутие штатов, я тебе скажу, там вот государство, там, то есть все такое прочее, ёлы-палы, посмотрите на бизнес-структуру. Ну, я человек не чужой бизнес. Вот. Я-то вижу, как происходит, понимаешь? Я видел организации, которые вполне себе коммерческие, в которых, понимаешь, отдел HR, раньше это был отдел кадров,
да.
Отдел HR. 17 человек высокомотивированных идиотов, понимаешь? Они занимаются кадровым подбором. Я пошел, как они принимают людей на работу.
Угу. Кем вы себя представляете через 5 лет?
Это вот просто, понимаешь, в чем дело? Это просто вот такого я при совке, такого мрака, уныния, казенной хрени не видел. Какую сейчас генерирует наш замечательный мегарыночный, понимаешь, механизм.
Угу. Был когда-то, наверняка помнишь, такой Сирил Нордкот Паркинсон, в которой книжка была про законы Паркинсона, как в больших организациях все мгновенно… Британец, если я правильно помню, как в высокоразвитой Великобритании, на что это похоже в больших организациях, как они с определенного предела просто обслуживают сами себя.
Сами себя.
И вообще наружу вы мешаете, просто лезьте сюда, вы мешаете работе нашей организации.
Ну, тут я могу сказать следующее, вот абсолютно капиталистическая тема, и мы продолжаем на самом деле про Халдуна говорить, вот как ни странно, вот смотри. Вот приходит специалист, некую структуру работать, неважно, госструктуру или коммерческую структуру, он, значит, там достигает определенного уровня своего квалификационного. Вот, это называется, так сказать, создает условия для своего развития.
Так.
Вот, он достигает определенного предела, а дальше вот голову на отсечение даю через себя это неоднократно пропускал, и сам видел, и сам был участником. Дальше начинается следующий момент. Ты перестаешь работать на бизнес или там на государство, ты начинаешь работать на условия для твоего, для твоей реализации. То есть ты давайте создадим условия
для вот молодых специалистов.
Угу.
Вот, создаются условия, а потом специалист начинает свои условия, в которых он живет, охранять,
угу.
оберегать, добиваться не о новых условий для. Вот он дальше возникают новые условия. И начинается, и вот тут вот происходит вообще феноменальная вещь. Для того, чтобы вот просто выбить структуру из колеи, когда люди погружаются вот не в прошибание линии фронта, не в захват вершины, не вот все, а вот начинается эта вот житуха, условно скажем, процветание и успевание. Вот давайте мы вам кабинет поменяем и дадим вам кабинет не с 5 окнами, а с 3. Все.
В смысле? Это же какое понижение?
После этого вот этот вот человек, который был когда-то изобретателем, инженером, ИИ, там, я не знаю, что-то еще, он начинает неистовую войну в рабочее время по поводу сохранения своего двух окон и всего. А давайте, вот если бы я был чудовищным вредителем, я просто бы создавал бы новые условия для специалистов в какой-нибудь структуре. А давайте мы вам кресло другое дадим.
Вам не дадим.
А вам не дадим. И что-то еще. Вот с помощью создания условий можно довести до увольнения любого. Любого. Вот. Это путем изменения в отсутствии дикой системы.
Угу. Карабканье наверх.
Вот. Да. Начинается, понимаешь, служебный роман.
Вот до чего нас довел Ибн Халдун.
Да, извини.
Не зря его негодяя зажимали 500 лет.
Да, 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 да.
Сурово. Да. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Приезжайте к нам еще.
Я постараюсь.
Будем набираться всякого. На сегодня все.